Привет, ребята! Это подкаст «Илья разрушает вселенную». Меня зовут Илья Якямсев. Сегодня я снимаю где-то днем. И сегодняшний подкаст будет называться «300 дней войны», в которой я сейчас нахожусь и внутри которой я обитаю, несмотря на то, что я не непосредственно на поле боя или на линии фронта, или в каких-то воюющих странах. Война — это состояние, в котором я живу, и это то, что сильно повлияло на меня. Сегодняшний подкаст будет завершением года. Это, в принципе, итоги года, которые я хотел бы подвести. Потому что у нас осталось с вами вот этот и следующий, там уже Новый год. И следующий подкаст я бы хотел сказать о каких-то пожеланиях больше к себе. А сегодня я буду вот пытаться обозреть, что было. Сегодня я в майке, которая называется «Стендап-клуб». Это Казанский стендап-клуб. Почему? Это немного символично, потому что мой год начался с поездки в Казань. Там был Казанский фестиваль, Лев Марсел мне купил эту майку, потому что в Казани ребята очень суровые, и из-за того, что я сказал что-то не очень комплиментарное к Вите Капаницу, они ко мне относятся очень предвзято все. Ну, я как бы забил уже на отношение казанских ребят ко мне, в принципе, думать об этом только время проводить, когда я буду в Казани еще. Вот, но это просто символ начала года, и это было время, когда Лев Марсел еще не напиздел лишнего про меня в подкасте «Авторитет мысли». Впрочем, исполняя свои предновогодние вещи, прощаю дурака. Ну, мало ли, хранить обиду на каждого идиота, который тебе что-то сказал или что-то сделал, это буквально можно всю жизнь провести в обидках и других вещах. Поэтому пусть бегает, пусть свободно разговаривает в KFC или что там в Москве осталось обо всем. Ростикс это сейчас называется, наверное. Вот. И дай бог здоровья и счастья, и в новом году очередных успехов, и там сделать что-нибудь, какую-нибудь опять коровью жижу в виде концерта стендап. Дай бог. Вот. И это напоминание о том, что была какая-то жизнь до того, как вот произошла вся эта фигня. Буквально 2 месяца этого года были великолепными. То есть я не буду их забывать, они были отличными. Вот до 23 февраля все было просто прекрасно, все складывалось идеально, год начинался феерически и шел прям к целям, которые я себе наметил в жизни. Он, ну, буквально собирался, как я хочу, и из того, что я хочу. И вот все, что я имею сейчас на руках, это говорить про 300 дней, которые изменили все. Я помню, в 90-каком-то году Гайдар предлагал программу 500 дней, чтобы все изменить. Вот 300 дней, которые изменили все в моей жизни, например. Это подкаст «Илья разрушает вселенную». Я в этом подкасте, его веду я, Илья Якямсев. Я разбираю и собираю обратно свою жизнь, чтобы понять, как она складывается, из каких элементов она состоит и куда она идет. Не знаю, помогает ли это вам, как вы к этому относитесь, но для меня этот разговор, не знаю, умиротворяющий. Он льется из меня, и если вам есть за что в этом зацепиться, то и ради бога, рад, что вы делаете. Спасибо всем за комментарии к предыдущему подкасту. Многие испугались за мое состояние, что со мной происходит. Там еще драматически так было снято на фоне тьмы. Ребят, я очень благодарен вам за беспокойство, за сообщение в личной почте, за разговоры здесь живьем, за приглашение куда-то поговорить. Мне важно. Я рад, что меня окружают и меня слушают чуткие и понимающие люди. Мне приятно находиться в вашем кругу. Поэтому еще раз спасибо. Мы обязательно вырулим. Разговоры с вами, ваши сообщения тоже помогают мне как-то держаться. Я надеюсь, этот подкаст как-то регулирует и ваше состояние. В общем, давайте поможем друг другу. Давайте подумаем, что было. Я очень много... Вот я поставлю, короче, на этом точку, ребят, прорвемся, все нормально будет. Просто временами очень тяжело, и действительно эта тяжесть как-то прорывается. Я работаю, я хожу к психологу, мы пытаемся с этим что-то сделать, я не останавливаюсь, я иду вперед. И вот сейчас я расскажу вам свои мысли о том, что произошло, и постараюсь подвести какие-то итоги этого года, этих 300 дней. 300 дней. Первое, ребят, не берите на себя всю вину, пожалуйста. За все эти 300 дней я понял, что я не могу остановить эту войну, но я точно знаю одного человека, который может это сделать в любую секунду. И я считаю, что тот, кто может прекратить херню, тот и виноват. но не делает этого. Он виноват каждую секунду, каждую минуту, все 300 дней и немножко раньше, когда он принял решение. Поэтому, ребят, давайте... Вот если вас чувство гложет вины, как и меня, давайте воспринимать это чувство в той мере, в которой мы можем нести за нее ответственность. Хорошо? И я сегодня поговорю об этом, но все равно давайте отложим на какую-то дальнюю полку, типа «я мог остановить». Нет, есть вполне конкретный человек, который 20 с лишним лет делал все, чтобы он мог принимать такие решения, которые сломают все наши жизни к чертовой матери, и он это сделал. И вот мы с этим скорее имеем дело, нежели с причиной того, что мы виноваты в войне в принципе. Вот, это то, что я понял главное за эти 300 дней. Хорошо, на мне есть вина, но часть ее и маленькая часть, не вся. И я готов вот с этой частью как-то работать. Вот сейчас у меня прям в груди заболело, я извиняюсь. Я очень тяжело реагирую на эти вещи, и я буду с ними работать, я сейчас расскажу так. Что я принял на себя, какие у меня были вещи? Я разделил на какие-то штуки, в которых я попытаюсь, как бы коробочки, в которых я попытаюсь работать, и я назвал их в разных местах. Давайте сперва про провалы. 300 дней я нахожусь в чистой волне негатива. То есть я 300 дней, буквально я в каком-то потоке очень плохих и отвратительных новостей. Единственные хорошие новости из которых, когда люди, которых я поддерживаю, начали убивать людей, с которыми я рос. Я не могу назвать и эти новости позитивными для себя. В принципе... То есть, что бы ни происходило в эти 300 дней, это было плохое. Даже если это имело хорошую коннотацию, все равно люди уезжали, люди бросали, мы разъезжались, у нас совершенно непонятное, с людьми, с которыми я имел хоть какие-то отношения, они уехали далеко. И, кстати, с людьми, которые уехали далеко, у меня нормализовались отношения за это время. Мы поняли, что мы друг другу нужны больше, чем когда были рядом. Это удивительно. Я больше разговариваю с коллегами, с людьми из стендапа, например, с людьми по работе сейчас в эти 300 дней, чем разговаривал раньше. То есть раньше и так было все нормально, типа, а нафига? А сейчас мы организовали какой-то круг взаимопомощи, что, в принципе, интересная штука, но волна негатива от этого не прекратилась. И вот эти разговоры — это единственный момент, когда мы буквально выныриваем из него, когда вот с новыми друзьями мы обсуждаем что-то хорошее, куда-то идем вперед, и вот это время, оно наиболее ценно. И вот эта волна негатива это полный провал. Выяснилось, что в жизни я не могу с этим работать, как с какой-то постоянной штукой, и в нем нельзя находиться. То есть какой бы я сильный ни был, как бы я это не понимал, как бы я рационально к этому не относился, она давит на меня все равно. Я просто лежу, и я понял, что вот этот упадок сил, который у меня был все это время, и это противодействие ему, не надо противодействовать, надо просто заниматься чем-то другим. Биться с этой волной бессмысленно, вот что я понял за эти 300 дней. Это было самое плохое, что и это был самый урок. Нельзя биться с войной, особенно в одиночку. Даже если ты не воюешь, она все равно проникает в твой мозг. И если ты ведешь битву один на один, она нерациональна как минимум. То есть ты не можешь выгрести из нее, стоя вот так вот, стоя напротив и говорить «я против тебя». Нет, тебе нужны союзники. Тебе нужно время вне ее, тебе нужно уметь вытаскивать мозг из этого, тебе нужно быть не в этом как можно больше. Тогда ты более полезен в принципе и для себя, для своей семьи, для людей, которые окружают, даже для той же войны. Для остановки ее, я надеюсь. Вот. Потому что я видел людей, которые... За это время я увидел много людей, которые испытывают наслаждение от бытия в войне, от убийств и других вещей, и я понял, что я не тот. Нет, нет, я совершенно против убийств, я совершенно против войны, но сама война погружает в себя меня слишком много. У меня есть хороший шанс не быть в ней, хотя бы быть на расстоянии, я благодарен судьбе за это, вот за то, что все сделал. Но еще раз, вот главная негативная вещь, которая и продолжает быть, поток вот этой негативной информации, который пытается меня обволочь, что ли. Вторая провал – это YouTube. Я заметил, что я поддерживаю при помощи своей YouTube-ленты вот этот поток негатива, разочарования, расстройства и какой-то, ну, какой-то херни. К концу 300 дней я вдруг понял, что я грущу, и я ухожу в другие места грустить, печалиться, разочаровываться и расстраиваться еще больше. Я очень устал от Екатерины Гордеевой. Я вам скажу, она выпускает два раза. Я понял, что мы на одной волне, но я понял, что та волна вообще меня не вытаскивает, и буквально мне продают мою же печаль с наценкой за мои нервы. То есть там стоит человек, который в печали, все это, ну, лучшее интервью, которое там было с Геннисом, он хотя бы смеялся, потому что он в Америке живет, и ему, в принципе, все это не всралось. Вся эта ситуация, как любому американцу. Но суть всех этих сообщений, которые я получаю в Ютубе или в интернете, это «О, боже мой, я уехал», или «О, боже мой, я остаюсь, я не вижу просвета», вот по статистике это все говно и так далее. Блять, я уже, я примерно в декабре я вдруг понял, что я получаю одну и ту же информацию, и все, зачем я делаю это, ну, расчесываю то, что чешется, или там пальцем расковыриваю рану. Я не знаю, зачем в моей жизни нужны вообще эти сообщения. Дошло до того, что я зашел на сайт «Медузы», который читаю, она вся негативная, то есть она вся вот буквально поток говна. И вот в декабре начался применяться запрет на вывоз нефти из России. Ну, там последовательно санкции наступают, сейчас уже в конце февраля или, ну, когда-то там будет еще закрытие, денег будет убавляться. Ну и какую новость я вижу? Вместо того, чтобы сказать, окей, вот мы пришли к этой точке, я вижу новость, а вот они будут искать способ покупать. Я думаю, вы, ебать, ебете меня? Ну вот, ну просто, зачем мне эта нахуй новость в принципе? Вот все лучшее, что случилось в декабре, это чемпионат мира. И вот когда я читал новости про него, я хотя бы выключался, хотя бы уходил куда-то. Я не смотрю футбол, я не смотрел ни одного, все такое. Но я читаю новости по нему, я не смотрел ни одного матча. Я знаю, что там Месси выиграл, и с ним еще 10 человек, которых я слабо знаю. Вот. И вратарь там был хорош, потому что многие говорили здесь, в Грузии, в Тбилиси, очень сильно бурлят эмоции по этому поводу, ну, невозможно было пройти мимо. Но все остальное, да пошло в жопу, я выключил «Медузу», я не хочу, я знаю, что идет война, «Медуза», я увидел ее со всех сторон, да меня доперло еще в марте, что это плохо. Все нормально, уже в марте я лежал и не мог дышать, у меня был моральный приступ, и мне было херово. И я тогда уже вытащил себя, сказал, окей, Илья, тебе нужно складывать будущее. Это настоящее, ты в нем просто живешь, тебе нужно выгребать. И я не стал тогда двигать против течения, я пошел по течению, куда все утекали, туда и я утек. Это единственное, что меня спасло, я не бился, я не остался в России биться, я бы там сгорел сейчас. Я бы лежал под капельницей сейчас каждый день, просто потому что вокруг меня происходят вещи, которые я вот здесь вот в голове не могу удержать. Окей, это вот волна говна, на нее наложился YouTube. Я сейчас начал вычищать свой YouTube от всего русского нахер. Ну просто, если что-то из России, все эти... Сейчас уже какие-то разговоры пошли в стендап-сообществе. Они уехали, мы не уехали, вы уехали, они уехали, оно уехало. Оно там, мы здесь, вы здесь, мы там. И начались там соревнования в хорошести, очередные какие-нибудь сплетни. Нет, конечно, конечно, стендап-комики – дегенераты. Вот, и их основная особенность – это не писать стендап, а пиздеть о стендапе. Вот какая штука. К сожалению, я такой же. И я хочу это поменять, я хочу стать стендап-комиком, который пытается выбраться из состояния дегенеративного и перейти в состояние творческое. И я заметил, что все эти программы около стендап, про стендап, подкасты, которые про стендап, разные мнения про стендап, шакалини, вот это вот во что превратился авторитет мысли, к сожалению, сплошной шакалини там. А скажи нам, Дима Колыбелкин, еще какую-нибудь хуйню, после которой мы будем бегать неделю и нюхать друг другу жопы, кто чего высрал. Нахрен надо, блять, это... Ну, о чем еще говорить, да? Просто сидеть, смотреть друг другу в глаза тоже непонятно. Окей. В общем, я вырубил в YouTube для себя все подписки на стендап-комиков. которые пытались что-то делать вокруг или там приседать на хвост или так далее. Я не знаю, что я делаю, вот как характеризовать подкаст, я его просто произвожу, и я стараюсь избежать этого, я стараюсь выйти из этой херни, я стараюсь построить свою жизнь. Об этом чуть позже. Вот. И еще один провал – это знать, это попытаться выстраивать какую-то долгосрочную перспективу из новостей, которые ты получаешь, или пытаться обосновать себе, как мир на тебя реагирует, потому что это... Ну, то, что тут больше разочарования, чем всего угодно. Ты делаешь какую-то конструкцию, ты в очередной раз обнадеживаешься, когда тебе говорят, а вот война закончится там через 28 часов 45 минут, потому что она не заканчивается, и ты понимаешь, что ты опять попал в чистый рандом, то есть человек не угадал, и вся херня, и я вот дождь опять же, ну, там спизданул чувак, и у них там покатилось... И ты внезапно снова чувствуешь себя в пространстве. Вот буквально ты пытался там как бы понять, вот есть ли здесь, вот во всей этой... Как на болоте идешь, это надежный участок или нет? Нет, тоже там проваливаешься. И все это скатывается в какой-то вот этот клубок, от которого я просто почувствовал себя вот в конце декабря совсем на пределе. На пределе своих сил в первую очередь и на пределе своего здоровья. То есть это очень сильно окнулось по моему здоровью. Я начал проседать, у меня со всех сторон какое-то небытие. Я начал уходить в компьютерные игры опять там до утра, и у меня уже тело начало, у меня судорогой спину начало сводить от того, сколько я играю в Apex. Это очень нехорошо. И... Ну, блин, как я начал стрелять. Вот, с одной стороны, конечно, это отвратительно, но сейчас, блин, последнюю неделю перед тем, как я бросил, все, о чем я помню, я проиграл две игры из 35. Вот настолько я погрузился туда и начал стрелять, а мне 45 лет, блин, и я нормально стреляю в Апексе. Вот куда это идет? Я не должен нормально стрелять в Апексе, я должен сидеть где-то в середине таблицы и срать на молодежь, все такое. А я ее там лицом по асфальту вожу. И вот что это такое? Так не должно быть. Это означает, я в глубокой депрессии. Вот примерно как это все. Но это иронично, ладно. И я действительно уходил в какие-то вещи, которые не решают этого вопроса, которые не борьба, которые вот буквально какая-то скорлупа, какое-то отрицание внешнего, попытка забыть о нем. Но опять же, выныривание опять туда же, то есть в ту же точку, от которой ты пытался занырнуть, вокруг ничего не изменилось. Я бы, конечно, с удовольствием ушел в Apex нахрен года на три, потом вынырнул, но как-то кушать надо и семью кормить, оплачивать эту квартиру. Вот, слава богу, быт вытаскивает. Это то, что действительно вытаскивает. Давайте, это вот самый большой негатив, с которым я столкнулся, с которым готов работать. Все остальное мелочи. Вот эти 300 дней. Это так. Какие уроки я вынес? Первый, главное, о котором я уже говорил, не все говно твое. То есть то, что происходит вокруг тебя, виноват не во всем ты. Если вы смотрите на видео, здесь вышло солнце в Тбилиси. Честно говоря, вот какого декабря-то сегодня? Господи, какой декабря там? 20 декабря, плюс 12, снега нет, светит солнце. Вы извините за картинку, я не стараюсь над этой картинкой. Я стараюсь там сделать ее как драматической, но в Тбилиси это очень тяжело, потому что здесь все на максимально каком-то относительно России позитиве. Я не знаю, вот эта погода позитивная в России, чтобы вы понимали. В Тбилиси это пасмурные дни. Если вы не смотрите, то здесь прям заливает солнце всю съемочную площадку. Вот, итак, не все говно твое, просто отпусти это, не будь ответственным за все. Просто надо сказать, да-да-да, мне, конечно, стыдно, но, пожалуйста, если вы не можете позвонить Путину, не надо разговаривать со мной, как с Путиным. И я с собой тоже, как с Путиным, разговаривать не буду. Хорошо? Говно оно вон там, вот, в Кремле, в Кремль. Вы не можете достучаться? Я тоже. Поэтому не надо на меня грузить и думать, что вы освободились. Спасибо. Берите это и везите сами. Не надо. Я повезу столько, сколько могу вам помочь, потому что мне своего говна тоже хватает. У меня тоже жизнь сломана. Может быть, не так категорически, как у большинства людей, но мне ее надо придумывать заново. И я не готов придумывать за других чужую жизнь, даже если они в меня пихают. Нет, ребят. Я разберусь со своей и помогу всем, кому нужна помощь. Вот так вот это будет выглядеть. Вот, но больше, чем я могу повести, я больше брать не буду. Я больше не думаю, не буду думать, что это все, все мое. Все мое. Нет, не все мое. Хорошо? Мое то, за что я мог отвечать. Второй для меня урок – это Илюша, занимайся политикой. Неважно, что, вот я думаю, что последний год принес мне лично, не знаю, как вам, урок, что да, надо было заниматься политикой каждый раз, когда политика давала тебе сигнал. Всегда, всегда вообще. Потому что, а что будет? Будет вот эта вот херня. Это развалит всю твою жизнь. Просто какой-то кретин может тупо начать войну, и все, ты просто снимешься, вся твоя жизнь будет под крестом, и ты уедешь. Всегда занимайся политикой, всегда, даже когда тебе кажется, что другие так справятся. Я отпустил этот момент в 2012 году и просто пошел зарабатывать деньги, потому что люди мне писали в личку, ты что, дебил? Когда я там ходил куда-то на площадь, говорил там, ну, все такое. Когда я первый раз увидел фотку на улице после голосования за Путина, там в Самаре была электронная надпись «Вас наебали» на крупнейшем торговом центре. Я это сфотографировал, положил в сеть, и мне было примерно, ну, много комментов, типа, ты что, ебанулся, иди работай, все это, все. Больше не пойду, больше не буду слушать этих долбоебов, потому что все эти долбоебы точно так же ищут способ справиться с текущей ситуацией, находясь там. Я еще и денег заработал, блядь, мне удалось сюда выехать. Но это, кстати, третий пункт, который я хочу сказать. Занимайтесь собой в качестве подушки. То есть деньги, блядь, важны. Важны деньги, важно, чем ты занимаешься. Они позволят тебе двигаться. Потому что если ты не занимаешься деньгами, если ты говоришь, 10 рублей в день достаточно, нет, недостаточно. Думай, делай, двигайся, сочиняй, изображай как угодно, но у тебя вот зачем это нужно? Вот на такую херню. Когда у тебя подушка, когда ты умеешь обращаться с деньгами и так далее, это меня очень сильно спасло, потому что я уезжал без проблем. Я купил то, что надо, снял то, что надо, прожил до момента, устроился здесь хорошо, и сейчас вот набираю очередную подушку денежную. Я знаю, что без нее нет, и я умею жить на те деньги, которые у меня есть. Это два разных вопроса, набирая деньги и умею жить на то, что здесь. Но, в общем, та моя ситуация с деньгами, в которой я сейчас нахожусь, она меня выручила. Умение обращаться и накапливать, и работать, и получать деньги за свою работу. Вот это вот крутая штука, это то, что было уроком для меня. Осваивай международную профессию, да. Учи язык, блядь. Вот что я делаю. И последний урок для меня – отдавать. Смотрите, я веду этот подкаст много лет. И лишь в последние годы я дотукался, что надо разговаривать с людьми, как с людьми. То есть просто если ты думаешь, как разговаривать со Вселенной, как с ней обращаться, чтобы она отвечала и помогала тебе, объясни Вселенной, что с тобой. Возможно, твое объяснение будет для кого-то причиной что-то делать. Возможно, это объяснение будет причиной для кого-то, чтобы просто поговорить с собой или с тобой, или с кем-то еще, или с другими вещами, но говори искренне. Не темни, не делай вот ты такой, какой с этими углами, косяками, со всеми говном, но говорить честно оказалось лучшей политикой. Лучшей политикой, чтобы сохранить себя в разуме, чтобы были люди, которые тебя слушают, которым твоя честность нормальна. Может быть, я не знаю, важна ли, не важна, но нормально, и они такие, да, вот, ну, вот ты с нами разговариваешь, мы имеем в виду, что ты честный. Здесь я хочу еще одну вещь заметить. Я опубликовал в Телеграм-канале «Илья разрушает Вселенную». Подписывайтесь на него в Телеге. Там статью из «Нью-Йорк Таймс» по разбору причин войны. Это хорошая статья. Слава Курдин написал, что «Илья, ну ты что, это же манипуляция». Я вам хочу сказать, что любой художественный текст – манипуляция. Вообще умение разговаривать – манипуляция. Умение поставить слова в нужном порядке – манипуляция. Это манипуляция, чтобы тебя слушали. Ну, ты учишься разговаривать, потому что тебе нужно внимание с той стороны. Так оно не надо, я бы просто факты рассказывал, мне фактами бы отвечали. Но этого недостаточно. Людей, которые знают и рассказывают факты, много. Людей, которые могут привлечь внимание и отдать факты, мало. Поэтому любая хорошая журналистика – это текст в том числе со всеми так называемыми манипулятивными штуками, которые сделают, например, его читать приятно, даже если это какое-то плохое вещи. Вот, я начал говорить про текст про войну, внутри меня снова тяжело, и это то, из чего я добираюсь. Мне вообще, на самом деле, к кардиологу надо сходить, потому что что-то там свистеть мотор слишком часто начал. Вот. Ну и я стараюсь причины для свиста убрать, вот в том числе этот поток. Сейчас поговорим, что я делать буду. Вот. И термин «отдавай» — это не только подкаст. Например, я говорил, что у меня какие-то с комиками, и я решил просто ни от кого ничего не ждать. Вот это вот, если ты не ждешь от человека, а просто делаешь, что тебе надо, идешь своим путем, и по пути ты спрашиваешь людей, кто-то соглашается помочь, кто-то дает какой-то ресурс, кто-то помогает совсем, внедряясь, становясь твоим соратником или партнером, наверное, это лучшая тактика, потому что я провел весь этот, все эти 300 дней войны в ожидании. Я провел, что в ожидании большей частью у меня внутри какая-то надежда была, и она там вот тлела вот этим огоньком, что все будет как раньше. И лишь вот этой осенью, когда я начал здесь обустраиваться, начал разговаривать, начал понимать, что ничего не будет как раньше. И моя жизнь будет такой, какая она будет, и все. Да закончится война, не закончится война, это очень... Долгий разговор, что будет на месте России после окончания войны, сколько это будет после окончания войны, и вообще доживу ли я до окончания дерьма в России. То есть война — это хрен с ним, дерьмо-то продолжится, понимаете? Ну, я в смысле не надеюсь, что при окончании войны люди такие: «О, боже мой, что это было?» Да нет, вон Северная Корея живет как-то и много лет в состоянии войны до сих пор, как я прочитал. То есть Северная Корея пишет в своих газетах, что война продолжается. И я не вижу никакого, собственно, никакой причины не делать так в России. Представляете, там Россия спокойно может отдать все территории, спокойно может договориться с Украиной, а сама писать, что идет война, и снимать военные ролики с пальбой. Да и стрелять по Украине, мы знаем ту Россию, не первый день в ней живем, да? Но это обстоятельство... Ой, слава богу, оно дальше от меня, чем могло бы быть. Вот и все, что я знаю. Я знаю, что в эти обстоятельства я просто не поеду. Вот в ту ситуацию, в которой сейчас, я просто не поеду. Я не вижу... Ну, я буду оценивать по факту. Вот факт произойдет, сделаю. Поэтому отдавать – это не сидеть и ждать. Отдавать – это что-то делать и выкидывать. Сделал, отдал. Сделал, отдал. Я заметил, что у меня пошла работа, и когда я работаю, я спокоен. Когда я создаю вот этот вот ролик, ладно, сейчас мне немножко плоховато, и там тоже клапан там засвистел, но я хочу выговориться на самом деле, для меня это важно. Вот, и я хочу сказать, что я сосредоточусь на отдавать. Я буду просто что-то делать, отдавать в том мире, в котором я. Сейчас про эту стратегию я поговорю, но в любом случае... Отдавать было главным уроком. Чем больше я отдавал, не чем больше отдавал наружу, типа в пространство, а делал каких-то конкретных вещей. Помог здесь, помог там, сходил там в строящий стендап-клуб, каким-то советом дал, что-то там подкрутил. Везде эти я провел время без паники, без размышлений, что будет, без всего этого. Я просто сосредоточился вот сейчас и здесь. И это меня спасало, вот это отдавать. И там были наиболее позитивные моменты. Я говорил с людьми о деле, люди говорили о деле. Люди делились вот сейчас вот с комиграцией. Я говорил, что я устал от комиков, пришел. Нормальные люди эти комики, если от них ничего не ждать. Какие вызовы меня ждут в дальнейшем? Я сделал небольшой список. И я веду в нем какие-то вещи. Честно говоря, все, что я понял, все сбывается, если держишь на этом фокус. Просто важно держать фокус на том, что делать. То есть вот жизнь, она суетная, особенно сейчас. Ты не знаешь, что делать. Надо сделать какой-то момент, чтобы у тебя фокус был хоть на чем-то. Тогда в это будешь вкладывать какое-то время. А если вкладываешь в что-то время, оно обычно как-то так вот как-то формируется в твоей жизни. Что-то происходит. Я удержал фокус на концерте и записал его. Да, я сейчас смотрю, я там в полнейшем раздрае, и на сцене там полностью разболтанный человек. Но это то, что должно было получиться, это прям след времени для меня. И это хороший концерт, как выяснилось. Я продолжил, хорошее, что я сделал, сняв эту квартиру, даже пока не приехали мои родные. Я вот здесь вот на двери сделал типа карту, написал разделы своей жизни, типа self-care, забота о себе, здоровье, искусство, дом, семья, карьера, языки и деньги, вот сделал. И к каждому из этих разделов я просто подклеил точки фокуса, типа там, например, self-care, что я в self-care вкладываю, это режим, это состояние моего тела, это кино, я хочу смотреть кино, это концерт, который я хотел бы написать или на который бы сходил сходить, путешествия, книги, бег. Все, что формирует меня, все, что складывает меня обратно и заставляет мое тело собираться. Также по всем остальным пунктам, собственно, вот таких бумажек налепил. И я уже начал перекладывать их в сделано даже в этом году. То есть за эти 3 месяца я разобрался, что с переездом, что с квартирой, что с автомобилем, что какие-то вот такие технические вещи, просто я на них обращал внимание, и они как-то делал какие-то маленькие вещи, и они сами подвинулись. Ну, пришло время что-то решать, я просто что-то решал, и оно делалось. Я такой, оба, она сделана. Точно так же в начале года я поставил себе какие-то цели, и часть из них просто сложилась, несмотря на войну. Несмотря на то, что происходило. И вот это как будто слой, вот идет война, это один пункт внимания. А есть мои дела, и это другой пункт внимания. Здесь, когда я говорю про пункты внимания, война – это обстоятельства. Это не главная действующая сила, это просто обстоятельства. То есть кем я хочу быть, что такое. И вот этот вот список, он меня выруливает. Одна из важных вещей, которая меня выруливает. Поэтому главное, что я могу сказать по этому году по отношению к себе, не по отношению к тому, что действовало на меня – или там, что я понял, но главное, что меня протащило к какому-то результату и оставило главой семьи, разумным человеком, профессионалом, человек, который может приносить кому-то пользу, получать за эти деньги, человек, который может помочь другим. Это вот какая-то момент фокусировки. У меня их сейчас две, мы разговаривали с Русланом Халитовым. Подпишитесь на канал Руслана Халитова. Руслан Халитов мой давний знакомый и хороший комик, очень интересный, въедливый такой. Он, ну, понравится, останетесь. В общем, канал Руслана Халитова, он тоже моноподкаст начал здесь в Грузии снимать, и вы можете увидеть вторую точку зрения из Грузии, которая есть в другой тональности, в другом языке. Ссылка будет под видео, и в канале я еще «Илья разрушает вселенную» положу ее. Так вот, и Руслан тоже, он сейчас ищет какие-то системы. Мне лично помогает любая система, которая не относится к компьютеру. Если я вхожу в компьютер, я там сразу закапываюсь, у меня там куча дел. В общем, я использую бумагу. То есть вот у меня, я беру лист формата А4 и в нем провожу свой день. То есть как только я выхожу в электронные штуки, все, сразу писец, там кто-то что-то меня хочет, я так, оба, на время 6 вечера. А у меня даже план на день не было. В общем, я не включая компьютер, стараясь не заходить в смартфон, я пишу план на день. Вот это основное, что мне помогает, и выделяю в нем самую главную вещь всегда. И первым делом делаю ее. Вот это работает. Это прям для меня работает. Я про Bullet Journal рассказал. Руслану тоже ссылку положу вниз или и в телегу. И там, в общем, можете почитать вот этот способ более-менее, который работает на квартал, на год или на день, как вам понравится. То есть для меня основное свойство не сама система, а то, что эта система вообще не в компьютере и не в смартфоне. И, в общем, я понял, что когда я прохожу в компьютере в смартфон, вы не представляете, какие плохие эмоции я ощущаю сейчас, когда YouTube просто открываю. То есть я сейчас это буду заливать, и я, возможно, почувствую те же чувства, но когда я занимаюсь своим каналом или комменты ваши читаю, это вот это. Ладно, какие вызовы? Вызовы. Первое – это язык. Я не знаю, что делать с языком, потому что я себе пообещал здесь грузинский немножко поучить, но выяснилось, что я очень плохо знаю английский, мне надо прямо на него педалировать. Я честно скажу, что в эмиграции язык равно деньги. Равно. Вот прям equals. Equals. То есть твоя свобода, твоя возможность выбора, твои дела зависят от денег. Дело в том, что в Грузии денег нет. Грузия – бедная страна, здесь можно заработать денег, можно жить хорошо, но в целом и в общем грузины уезжают, деньги где-то там, и мои деньги тоже как говорится, за границей. Я не рассчитываю в Грузии зарабатывать, как в принципе. И, соответственно, у меня здесь нету столько разговоров. Сейчас, к сожалению, большая часть моей коммуникации рабочей происходит на русском. И мне нужно больше языка английского. Вот это вот основной вызов на следующий год мой. Почему я их не как цели, а как вызовы? Это область моего мышления. Я отказался в какой-то момент от целей. У меня просто есть вызов. Я делаю к нему какой-то путь, пытаюсь решить его и смотрю просто, как мои действия отвечают на вот этот вызов. Отвечают – хорошо. Не отвечают – но нужно больше применить действий туда. Или меньше, или иначе, еще как. Поэтому еще вызов не цель, поэтому она не давит. Я не хочу, чтобы на меня что-то давило, потому что, я уже сказал, да, вот этот поток говна, он и так давит. Без всего прочего, и я не вывожу. Если у меня еще будут цели, типа, или я закуси удила. Нет, я уже не могу закусывать удила, у меня кусать нечем. Вот, я просто должен выровняться. И выравнивание идет вот по вызовам. То есть у меня есть вызов язык. Я говорю, хорошо, это вызов для меня. Мне просто нужно что-то делать. Окей, что? Что конкретно? И этот вопрос скорее о конкретике того, что я делаю, нежели о каком-то плане прям. Вот. Соответственно, я должен в следующем году заняться языком. И очень конкретно, прям внимательно на это дело. Второе вещь – это место проживания. Ну, по многим обстоятельствам я не вижу Грузию надолго, но я не знаю почему. Я не умею в Грузии жить до сих пор. Я научился в ней жить как в каком-то месте нахождения, и местонахождение – центр Тбилиси. Но для меня все равно выезд за центр Тбилиси – это такой, о боже, а здесь что, а тут что, а как живут, а вот это как напихано. И пока что я не нашел для себя такого места, говорю, о, здесь было бы неплохо пожить. Пока нет. Даже в центре Тбилиси, когда я смотрю на какие-то квартиры, мне очень страшно, что здесь очень плохо все с противопожаркой, коммуникациями, другими вещами, а я немножко параноидально в этом моменте. Мне нужна нормальная пожарная лестница, мне нужны нормальные коммуникации, мне нужна нормальная проводка. Это то, что в Грузии, по-моему, не способны делать. И, исходя из этих параметров, я пока что думаю, что мне делать с местом проживания. Как временное место проживания Грузии идеально. Ну, честно скажу, что вот Грузия в целом, как место, куда уехать, есть что? Охеренное. Ну, вот я очень рад, что я сюда попал. Здесь недорого, здесь разговаривают на русском, здесь очень простая, как сказать, акклиматизация для моих детей, для ребенка, для жены. Здесь хороший уровень еды, по крайней мере, одна из вещей, которые мне приносит огромное удовольствие. Я люблю вкусно поесть и хорошо выпить. С этим Грузия справляется на 160%. Но вот перспективы, я не знаю. Я честно говорю, это вот это состояние как на даче. То есть ты вот типа на даче, и тебе все нравится, все здесь замечательно, но когда-то ты вернешься в город. И вот это чувство возвращения когда-то в город, вопрос скорее в какой. Вот. Идеальное место. То есть грузины великолепные. Отношения чудесные. Ребята, которые переехали в Тбилиси, независимо от того, чем занимаются, все окей. То есть со всеми разговариваю, все куда-то едет. Но, как говорится, вот заглядывая куда-то дальше, чем за год, ну, я учебными годами оперирую, то есть ребенок ходит в школу за год, за два года, я не могу сказать. Вот. Третье – это работа. Сейчас мне моя работа удовлетворяет, но главное, что было в Москве, когда я работал, мне раз в неделю минимум приходило предложение поговорить о новой работе. И я был спокоен в этом плане, я мог делать на работе, ну, зная, что я каждый момент могу уйти на другую, и, ну, я найду работу, я это знаю. Я мог себе позволить делать рисковые вещи, развиваться, то есть здесь по-другому. Я уже полгода не получал никаких предложений, кроме как из России, поработать еще раз, типа, Илья, приходите к нам, будете нашим королем, вот это все, но я не могу работать на Россию сейчас, я не вижу там перспектив по отношению, а что дальше, то есть я вижу здесь больше перспектив по отношению, что дальше, чем к потоку вопросов из России. Ну, при термине России слишком много рисков даже для меня, как для Грузии, поэтому сейчас одна из моих основных вызовов придумать, как сделать так, чтобы поток предложений по работе вернулся. То есть, окей. И в этом потоке я бы сориентировался, я понял, что я востребованный специалист. И это тоже возможность выдохнуть для меня, когда ко мне приходит предложение о работе. Это важный момент для меня. То есть надо придумать, надо подумать, как устроить. Еще раз говорю, в России я просто очень долго над этим работал, набирал портфолио, набирал все. И когда я переехал в Москву и сказал, что я в Москве, там этот поток был, ну вот прям, бывало каждый день писали рекрутеры и говорили, вот вы клевый такой, давай поговорим. И я на самом деле испугался за свое будущее, когда в марте просто поток пересох тоже и в России. Вот сейчас восстанавливается, кстати, в России, что неинтересно. В общем, работа – вызов. Учеба детей – это вызов тоже для меня. Дело в том, что Сашка в высшей школе экономики учится, и там тоже пошли разговоры о том, чтобы отменить Болонскую систему. Мы договаривались, что план пока дожить до бакалавриата, а мастерскую степень получать где-нибудь не в России. К обоим целям сейчас есть некоторый вопрос. Первый – доживем ли мы до бакалавра вообще? Сохранится ли та, потому что там уже пошли Болонская система, это пережиток прошлого, надо возвращаться в Советский Союз. Ну, давайте уж каменный век возвращаться, чего уж тут, как говорится, давать дубину выпускать в поле, как, видимо, самое рациональное, что нас ждет. Но тоже надо думать, что вот Саньке делать дальше. Тоже надо подушку подкопить, надо выбрать университет, куда на магистра идти. Нужно подумать, как в этом университете прожить, какие деньги там нужны, и, возможно, куда-то там передвигаться с ними. То же самое с мелким. Я не сомневаюсь в образовании в Грузии по отношению к диплому, он международный, школьный, в смысле, о среднем образовании, так, об окончании школы. И он и здесь отлично учит английскому. Здесь все разговаривают по-английски, блядь, лучше, чем я, любой продавец. Вот, поэтому об уровне английского я не сомневаюсь. То есть надо тебе взять, ты возьмешь. Вопрос тоже, куда дальше, потому что если дальше идти в университет, то в какой университет, как там жить, как сделать эту подушку, как выучить, там 5 лет учиться надо или 4 года, сколько-то там. Вот, все это надо помогать, все это надо как-то придумать, стипендию взять. Это вопрос для разбора, потому что, несмотря на то, что мы продолжаем как-то думать о получении российского диплома, то есть сдать ЕГЭ, ОГЭ, пройти все аттестации, но смысл этого ускользает с каждым днем. И вот это вызов, тоже вызов, надо что-то придумать. На самом деле небольшая штука, больший вопрос, как перейти в 5-й класс по-русски, потому что там надо сдать аттестацию. Вот буду решать в следующем полугодии, чтобы, по крайней мере, классы в русской школе тоже накапливались. Видите, это большая штука, о которой я тоже вынужден думать, она часть моей головы, и я не могу просто так двигаться. Так, если, честно говоря, если у вас нет детей, и вы айтишник, у вас удаленная любая работа, переезжайте в Тбилиси, не думая. Здесь цены на квартиры московские, особенно если в Москве живете, а качество жизни другое. Единственное, что плохо с доставкой, плохо с услугами, вот с электрикой. Остальное все гораздо лучше. Ребят, плюс 12-15 какого там декабря-то забыл, опять 20-го, что ли? Да, 20 декабря. Что я вам рекламировать-то буду все это? Вот, поэтому при любом случае езжайте. И работа детей, потому что очевидно для меня лично, что в Грузии работы нет. Здесь ни работы, ни пенсии, ничего. Мне еще о пенсии надо думать сейчас, потому что я, чем дальше в возраст, все больше нахожу себя, что у меня какие-то части тела перестают работать так, как я привык. То есть боль стала какой-то ежедневной штукой. И откладывать, просто тупо откладывать на пенсию сейчас необходимо. Нужно там находить пенсионные фонды, задавать вопрос, что делать с красным паспортом в этом пенсионном фонде, потому что не каждый пенсионный фонд... представь, что-нибудь случается, и ты вот все свои накопления потерял. Сейчас арестовывают, как во Франции было в марте, там просто банки отказали работать людям, у которых были накопления, много лет во Франции жили. Мне такая радость не нужна, то есть французская банковская система конкретно, она мне вообще не подходит. Вот, если там дергаются каждый раз, нахрен мне это нужно на склоне лет, блядь. Я, как говорится, работайте с тем, с кем работаете. Вот, но вот такие вот вопросы меня волнуют. То есть на что я буду жить, как я буду устраивать свою жизнь дальше. Но это Это текущий момент накопления, момент трат пока не наступил, все-таки я собираюсь вести активную жизнь до тех пор, пока я смогу вести активную жизнь. У меня нету желания прекращать работать. То есть я не настолько в жизни устал, моя жизнь не настолько не сбалансирована, что я прям жду пенсии. Нет еще пока. У меня впереди много интересного, как я думаю. И путешествие — это не единственная интересная вещь, которую я могу заняться в жизни. Мне нравится моя работа, это слава богу. Вот, вот это список вызовов, основных вызовов, которые у меня есть. Соответственно, от выбора, от вещей, которые в 2023 году мне придется сделать, а мне придется их сделать, зависит план. Что делать с недвижимостью в России, например? Я перестаю быть налоговым резидентом уже в январе. Вот, похоже. И поэтому продажа любой недвижимости для меня очень большой налог составляет. Там не все просто так. Чем мне заниматься? В общем, что я буду делать в 2023? Может быть, у вас будут какие-то идеи. Первое, я займусь собой. Я чувствую, что все эти потоки негатива, позитива, хренозитива, я не знаю чего, они буквально отвлекают меня от себя, и я начал разрушаться физически. То есть я не могу дышать, у меня сердце покалывает, руки скрипят и все такое. Я вот в это вот, ну, когда я играю, я буквально в ракушку убираюсь в такую, то есть закрываю все двери и сижу там вот так вот, скрючившись в позе даже не эмбриона, я не знаю какой, больной белки. Ну, как это выразить? Черт его знает. Несмотря на то, что мне там хорошо, мне в этой ракушке хорошо, выходить придется, потому что там надо жрать, срать, идти работать. Вот хотя бы вот это. Слава богу, моя любимая жена понимает, и когда я там ухожу, она просто занимается всем остальным. И мой план, вот это я, моя крепость. То есть, когда что-то происходит, в первую очередь я обращаю внимание на себя, на свои чувства, я занимаюсь только собой. Если я на ходу, если я фурычу, если я что-то могу делать, это означает, моя семья может получить от меня пользу, и я могу в мир отдать что-то. Если я сломан, я могу хотеть отдать в мир что-нибудь такое, я буду просто лежать на кровати и издавать протяжный звук, типа вот так вот. И хотеть, и страдать от того, что я ничего не делаю, вот это все, это крутится, еще нахуй. Вот все в себя, все инвестиции следующего года в себя, в близкий круг, во все это, то есть, и как это инвестировать, я, во-первых, займусь здоровьем больше, то есть больше воздуха, каждый день гулять помногу, работать не дома, дышать, ездить в горы, любой вариант прогулки – прогулка. Здесь, кстати, удобно, в гору ходишь, у тебя дыхалка больше работает, поэтому здесь бегать полезнее, чем по плоской поверхности, хотя и труднее. Но я уже научился, я говорил об этом. И много физкультуры. Это не спорт, типа мне нужно за столько-то секунд пробежать что-то. Это именно слушая свое тело, чем-то заниматься. Я это бросил. Я сейчас снова начал. В этом расписании у меня минимум треть дня должна уходить на себя, на какие-то вещи, которые мне важны, которые складывают меня в меня обратно. Вот это такое у меня желание. Дальше по здоровью. Не знаю, насколько это здоровье. В социальной жизни я хотел бы простить всех. Вот это у меня сейчас идет параметр прощения. Оно очень странное, потому что я уже говорил, что я злюсь на всех. И одна из частей вот этой злости, как выяснилось, я от всех что-то жду. Типа вот, ну я 10 лет грузил уголь в топку стендапа, как я думаю об этом. И я получил то, что получил. Но я задал себе вопрос, хули я ожидал. Ну, то есть, а что, кто-то должен был? У меня ни с кем не было соглашений, что кто-то мне за это что-то отдаст. То есть это не был контракт, это было действие. Если действие ни к чему не провело, то контракт соблюден, поскольку его не было. И в этом отношении я решил просто ничего не ждать от людей. Вот я что-то делаю, я просто прямо сейчас это делаю, прямо сейчас ухожу, и вот... Эта тактика под последние 2 недели сильно меня освободила от какого-то налога на стендап, который у меня в голове. Ну и хер с ним. Вот я буду это продолжать делать. Это относится к теории «отдавай» и относится к позиции типа «не было контракта, ну и не жди ничего». Ты ни с кем не договорился ни о чем. Ты ни с кем не договорился о признании. Ни с кем не договорился, что кому-то понравится твой концерт. Нет, ты не ходил, не подписывал контракт, поставишь лайк. Ты никого ни о чем не спрашивал. Может, и зря, кстати. Нет, ты просто что-то делал. И вот оно. Поэтому прощение других людей за то, что они не додумались назвать меня хотя бы полезным, не говоря о том, что гениальным, кем угодно, стендап-комиком, критиком, просто Илья, ты нам настолько нравишься, мы не знаем почему, да хрен с вами. Не договаривались мы об этом. Вот. Я сам себе очень нравлюсь, временами больше, чем... Нет, я хочу сам себе нравиться, это нормально. И вот это вот прощение, оно сочетается с параметром «отдавай», то есть «отдавай по контракту», не договаривался и не жди. И оно относится к следующему слову – это «помощь». То есть, сохраняя себя, я смогу чем-то помочь, хотя бы вот этим подкастом, просто говоря, что можно как-то сориентироваться в этой жизни, несмотря на всю херню и на множество обстоятельств, на множество пунктов, которые тебя соблюдают. Ты можешь как-то остаться человеком, я считаю, и помогать я продолжу. Я сейчас продолжаю помогать беженцам из Украины деньгами, не действием. Тут фонд есть, волонтеры Тбилиси, я стараюсь переводить с каждой зарплаты сумму, на которую можно что-то сделать. Часть концертов Комиграции идет в помощь беженцам, и я очень благодарен Комиграции за такой подход. В любом случае, будущее такое, чтобы помогать. И сосредоточусь на семье, потому что, я думаю, мой ребенок заслуживает больше внимания от меня, чем я сейчас ему даю. Я не знаю, сколько надо. Видимо, надо 100% всего, включая время, которое я работаю, время, которое я делаю, но надо больше, надо составить, ну, короче, надо заняться им, чтобы он план составил, чтобы он английский знал хорошо, потому что в этом, видимо, наше будущее, знание языков, умение сдвинуться куда-то и так далее. И по стендапу. У меня был план записать по-грузински стендап к концу года, он не случился, потому что... Но я стараюсь не брать дополнительные обязательства, которые на меня давят. И так до хрена не получилось, ну, когда-нибудь. Вот это вот часть моего стендапа, потому что я тоже не вижу будущего свое в стендапе в Грузии. Грузия просто небольшая. Я вижу больше будущего в стендапе в английском, чисто рационально, что называется. Но стендап на грузинском я все-таки хотел написать. То есть по стендапу у меня есть такой веер, что поделать. Я бы хотел принять участие в клубе, помочь к эмиграции. Ну, чем смогу, не знаю, чем смогу. Помочь людям, которые приезжают. И больше посоздавать для своего канала чего-то. Каких-то новых программ, каких-то новых видений, каких-то новых записей. Мне нравится этот подкаст, я его продолжу, но хочется еще чего-нибудь. У меня есть несколько идей, я пока не хочу их анонсировать. Чем больше я анонсирую, тем больше мне совестно, что я просрал, я заметил. Вот, поэтому вот как бы подготовлюсь, это что-то начнет вырисовываться, какой-то первый пилот будет или еще что-то, ну расскажу. И это вот на следующий год у меня такая штука. И стендап, я бы хотел к нему снова подойти разумно. Чтобы это было не место, куда я хожу и страдаю от непризнания, а место, где я расту, отдыхаю, получаю кайф. Там хорошие люди, у которых тоже есть какая-то жизнь, и они мне нравятся. То есть я не знаю никого в Комиграции, кто бы был противным человеком. Все клевые. Ну, в смысле, в Комиграции. Ну, короче, тут нету такого параметра, как прием в Комиграцию, как таковое. То есть, ну, хочешь, помогай, господи, всех зовут. Это хорошо, потому что, ну, в отличие от тех же московских тусовок, в московской тусовке, там, ты в этой тусовке или ты не в этой тусовке, или ты там или не там. Здесь просто приходите все, кидайте в общий котел, сварим, и это какая-то более здоровая, что ли, вещь. То есть просто приходите, приносите. Все возьмем, все пригодится. И этот подход пока меня радует. Но я стараюсь тоже не перенажимать на него с точки зрения самомнения. Вот, то есть я кидаю в котел, я не жду ничего обратно. Вот это основной мой момент. Я жду, что это в котле пригодится. И в этом будет мое участие. И я, по крайней мере, сохраню разум на тот момент, пока я делаю это. Вот так. Ну, рассказал, я надеюсь. Итоги года по стендапу я подведу двумя путями. Я в Мяте сделаю топ российских концертов текстом со всеми ссылками. Я уже в телеге в канале собрал список всех концертов, которые в 2022 году выходили, и хочу их описать одним абзацем. вот, с какими-то вещами. Это выйдет в новогоднюю неделю, я думаю. Вот у меня будет отпуск на следующей неделе, я сяду и буду писать с подготовкой к Новому году и так далее. Вот. И второе, посмотрите еще, я не помню, говорил я об этом, нет, посмотрите стрим Андрея Аэропетова, на котором мы сидели, ну, обсуждали вообще как жизнь, и в течение этого стрима мы с Андреем подвели итоги года вообще, то есть из чего стендап состоял, куда он пришелся. Смотрите, канал Андрея Аэропетова, Андрей Аэропетов, стрим со мной, который там у него сейчас идет трансляции, трансляции вкладка, и второй стрим в этом его списке, то есть у него был тестовый, потом со мной, потом, господи, опять забыл, как девушку зовут, совершенно потрясающая девушка, великолепный оператор, тоже из Перми, с которыми Андрей снимал, он там собирает деньги, и мы вот в рамках этого стрима поговорили. Мне до сих пор совестно, что там меньше всего просмотров, даже меньше просмотров, как он манник пек, вот, но, в общем, зайдите, киньте ему денег, пожалуйста, потому что он все-таки только стендап-комик, человек небогатый. А концерт — дело дорогое, я вам честно скажу. Вот, хорошо снимать дорого. И там, ну, вы по тайм-кодам даже сможете найти все итоги года и, может быть, какие-то еще дополнительные мои мнения по тому, что происходит, вот именно с точки зрения, что было. На этом я хотел бы завершить вот это подведение итогов года, из которых 300 дней войны вытерли все. Давайте не забывать то, что мы люди, хорошо? Давайте не забывать то, что у нас есть будущее, хрен знает какое, но есть. И до тех пор, пока мы живы, и люди вокруг нас живы, мы можем его планировать. Поэтому на следующей неделе сами не умрите, никого не убейте, пожалуйста, просто проводите недели, и даже если вы во тьме, остановитесь на этом, скажите себе: окей, неделя была неплохой, потому что я сумел вот это выдержать, и обстоятельства моей жизни тоже позволили мне вот так вот провести эту неделю, и уже будет неплохо. Сделайте это просто своей какой-то моральной стартовой площадкой, ниже которой вы не опускаетесь. Она поможет просто вам найти хоть какое-то равновесие. И я это желаю, я искренне желаю, чтобы смертей было как можно меньше. И так их слишком много. Все, спасибо вам большое. Надеюсь, увидимся через недельку. Что будет через неделю, я, наверное, что-нибудь скажу. Что-нибудь придумаю. Через неделю увидимся. Меня зовут Илья Якямсев. Это подкаст «Илья разрушает вселенную». Подписывайтесь, пересылайте друзьям, ставьте колокольчик или слушайте его в аудио. Будьте свободны в своем решении. Люблю всех вас. Давайте, пока.